Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С сегодняшнего дня, с 1 декабря, украинские власти заморозили все бюджетные выплаты на территориях Донбасса, Донецкой и Луганской областей. Мы пытаемся разобраться, что это. Российские федеральные каналы называют все происходящее экономической блокадой, экономическим геноцидом населения Донбасса. На Украине, на самой Украине, в Киеве слово «блокада» не применяется, не употребляется. Наоборот, указ, который подписал Петр Тимошенко, называется «Во исполнение распоряжения Кабинета министров по стабилизации социально-экономической финансовой ситуации в Донбассе». Это как бы во благо. Будем слушать, смотреть, думать, что это, во благо, не во благо, блокада это или... Разбираемся. Здравствуйте, наши дорогие гости. С нами Валерий Семененко. Здравствуйте. Украинский москвич или московский украинец, как лучше?
Ну, московский украинец, конечно.
Московский украинец – это организация «Украинцы Москвы», да. Так и называется общественная. С нами на связи Энрике Менендес. Энрике, здравствуйте. Энрике, здравствуйте. По скайпу. Не слышу пока Энрике. Хотела уточнить точно, вот хотела уточнить ударение. У Энрике. Энрике житель Донецка, который сейчас там. Он активист группы «Ответственные граждане Донецка». «Ответственные граждане Донецка», да. Так называется группа, в которую входит Энрике, и занимаются они социальной защитой населения. Он очень хорошо знает, в какой ситуации, в каком положении сейчас находится население. Посмотрим, когда у нас снова установится связь, только что была, вот одну минуту назад. С нами также примет участие в программе депутат Украинской Рады Егор Фирсов. Он житель Донецка, но сейчас в Киеве, соответственно. И Павел Коныгин, собственный корреспондент «Новой газеты». Не собственный, специальный корреспондент, который только что вернулся из Донбасса и может рассказать, что там за ситуация, что за экономическое положение сейчас в этом регионе. Итак, ну мы начинаем, Валерий, с вами разговор. Вы федеральные каналы смотрите, в отличие от своих земляков. Вы видите, как страшно все это подается.
Я не то, что смотрю. Я вот вчера на Первом канале я принимал участие вместе с группой. Там Зюганов, Железняк, Нечаев, кстати, Нечаев и Железняк подрались вчера там.
Да.
Я не успел Нечаева остановить, он возле меня сидел.
А хотелось вам останавливать Нечаева, который хотел дать морду, как он выразился?
Ну, вы понимаете, он бы не смог дать. Во-первых, я как-то удивился, Нечаев как-то физически немножко, я думаю, ну, он не смог.
Рыхлый,
да. Он, хотя я по возрасту старше его, но намного, говорится, подвижнее и реактивнее, ну, поэтому... Как говорится, это только была вспышка, но ничего из этого не было, так сказать.
Остановили эту драку.
Да. Ну, ее остановить было нетрудно, так сказать. Даже закралась у меня мысль, а не постановочная ли это? Ну, по-моему, нет.
Нет, не постановочная, потому что...
Я потом с Нечаевым разговаривал, так вот, и поэтому...
Железняк его спровоцировал, как я поняла, каким-то обвинением.
Ой, это не то слово. Я не знаю, как он... Я уже не первый раз. Я, по-моему, уже три канала, вот три программы с ним. Вот в ноябрь был, на России был, список Норкина.
Он Железняку.
Железняком,
да. И вам всякий раз...
Это ужасно. Это... Да. Но его не останавливают, он тут же перебивает, кричит. Меня всегда останавливают, не дают разговаривать.
Вот передают мне, что на связи Энрике Менендес. Энрике, скажите, пожалуйста, как правильно ударение ставится в вашей фамилии все-таки?
Ну, как у всех испанцев, на предпоследний слог Менендес.
Менендес. То есть я правильно говорю? Слава богу, все хорошо.
Наверное,
Энрике, очень хорошо, мы вас видим. Я просто проверяла, чтобы и вас было видно хорошо. И давайте мы начнем уже разговор о том, что у вас происходит. Давайте сначала вот вы нам расскажете, Энрике, как воспринят этот указ Петра Порошенко был на Донбассе? Как? Блокада, как это преподносится здесь? Или как все-таки... Ну, неприятные, но вынужденные разумные меры. А эти меры еще раз мы перечислим, приостановка бюджетных выплат, требование или просьба к пенсионерам зарегистрироваться на неоккупированных территориях, на территориях, контролируемых украинской армией, чтобы получать свои пенсии, и вывоз, эвакуация бюджетных учреждений, что тоже очень непросто, насколько я понимаю.
Я бы здесь уточнил, да, вынужденные меры, а разумные бог с ним.
Вынужденные.
Давайте,
да,
за скобками оставим.
Давайте, вынужденные меры или это блокада, направленная на, как говорят, экономический геноцид. Да. Как вы там воспринимаете, Энрике, все это?
Ну, если говорить де-факто, то это все-таки, ну, называть вещи своими именами, это действительно экономическая блокада. Мне кажется, что здесь наше родное государство, Украина, демонстрирует некоторую непоследовательность в своих определениях того, что здесь происходит. То есть, как бы эту территорию, которая является временно оккупированной, называют своей территорией, и в то же время за граждан Украины, которые здесь проживают, ответственности как бы нести не хотят. Но на самом деле, если вернуться немножко к истории вопроса, то нужно понимать, что пенсии и социальные выплаты на этих территориях, они не платятся уже давно. То есть уже где-то с июня, конца июня месяца, было постановление Нацбанка о приостановке деятельности финансовой системы на этих территориях. И до этого пенсионеры, они уже 5 месяцев жили в условиях, когда они не получали пенсии. Новшество этого нового указа Порошенко заключается в том, что раньше можно было выехать на так называемую освобожденную территорию и оформить получение пенсии или другой соцвыплаты там. А сейчас эту процедуру просто сделали жестче. То есть теперь мало того, чтобы просто поехать туда и переоформить в освобожденном городе на украинской территории свою пенсию. Нужно доказать, что ты постоянно проживаешь на этой территории. То есть должно быть подтверждение от твоего квартиродателя или места, где ты живешь, что ты там живешь постоянно. То есть если раньше для многих людей это еще было посильно, поехать куда-то и переоформить пенсию, то сейчас эту процедуру усложнили так, чтобы либо человек не мог оформить ничего, либо у него появилась такая коррупционная составляющая, поскольку люди находчивые уже, естественно, нашли какие-то лазейки, чтобы дать кому-то небольшую взятку для того, чтобы все необходимые документы получить. То есть, наверное, вы знаете, что существуют целые пенсионные так называемые туры, когда автобусы с пенсионерами едут на украинскую территорию, чтобы люди там получили документы разрешительные и начали получать пенсию. Но, тем не менее, здесь, конечно, это воспринимается резко негативно, поскольку жизнь здесь уже и так 5 месяцев была весьма сложной. А сейчас для многих людей, которые не имеют возможности выехать, это фактически ставит огромное количество людей полностью за грань выживания. Mm-hmm. Ведь нужно понимать, что на той территории, которую называют оккупированной, проживают на данный момент чуть более 3 миллионов людей. И по разной статистике количество пенсионеров из них примерно 700 тысяч. То есть понятно, что какое-то число пенсионеров, у которых есть какие-то деньги, они могут поехать на освобожденные территории, а кто-то вообще не может передвигаться даже в пределах своего города, то есть шансов у них поехать и получить свою пенсию нет никаких. А пенсионеры и другие получатели социальной помощи, они в мирное время были самыми тяжелыми людьми, то есть самыми социально незащищенными. То есть сейчас они фактически становятся за грань гуманитарной катастрофы. Это резко ухудшит ситуацию в регионе, безусловно.
Угу. Энрике, спасибо большое вам. Энрике с нами на связи. Он очень хорошо действительно владеет ситуацией, все понимает. Валерий, я имею в виду, понимает, в каком положении находятся люди. Но вот смотрите, точно так же, как Энрике, только что Людмила Денисова, это министр социальной политики, называет это пенсионным туризмом. Она эту меру объясняет так. Люди выезжают, получают пенсию на территории Украины, возвращаются, и мы не знаем, чем они потом занимаются там, в Донецке.
Нет, там немножко так.
Она прямо так и говорит.
Из-за того, что у них отнимают эти пенсии на кордоне.
Да, но она, та цитата, которую предлагает газета «РУ», я буду оперировать российской прессой, вот ее воспроизводят так, что они получают пенсию, и мы не знаем, может быть, она имеет в виду, вот они возвращаются с этой пенсии и встают в ряды террористов. Может быть, они голосуют...
Или сдают деньги туда,
или голосуют,
на их
Или развитие. Вы знаете, получив пенсию от Украины, они идут и голосуют на участке за ДНР, да? Например, вот мы пытаемся расшифровать, что она имеет в виду.
Человек может голосовать за кого угодно.
Ну,
я
как
считаю,
вы,
я
да,
здесь,
вот расцените, как
нет,
вы?
Я да. здесь солидарен с Менендесом, да. что если люди могут выехать и получить пенсию на неоккупированной mm-hmm. территории, а затем вернуться с этой пенсией туда, то они, как говорится, им воспрепятствовать в этом деянии ни в коем случае нельзя. Это такое мое мнение. Может, оно не идет вразрез вот с нынешней вот этим указом Петра Алексеевича Порошенко, но я считаю, что если человек выехал, предъявил свои, как говорится, перевел, тем более получение пенсии перевел, допустим, из той же Макеевки занятой, Краматорск, который не занят, или Славянск, который не занят, он может там получать пенсию. А если он вернется и голосует за ДНР, ну...
Или поддерживает, буханкой с хлебом, солью террористы.
Это уже здесь надо другими методами действовать с этими жителями и тому подобное. Ну, некоторых там черт попутал, ну, некоторые. Дело в том, что надо разделить. Пенсию они заработали за всю свою трудовую жизнь. И если после этого он начал, у него что-то в голове перевернулось голосовать за ДНР, это не значит, что его надо лишать пенсии.
Но вот руководство ДНР ровно так и говорит. Они призывают их, поезжайте в Украину, получайте свои пенсии, вы ее заработали. Где бы вы ни жили, в Китае, в России, вот на этой территории вы имеете право на свою заработанную пенсию. Так они их и настраивают,
ну, наверное,
собственно, их новые руководители.
Немножко не так,
так
говорят.
Они говорят. Как они?
Скорее всего, не так. Просто так разве
это прям
говорят?
Цитата руководителя, да, этого ДНРовского,
ну,
да.
Ну, значит, здесь надо дорабатывать этот указ, это постановление.
Почему?
Надо дорабатывать. Ну, потому что людям надо платить пенсию, если они... Другое дело, что
не
государство
условий,
не может платить пенсию в Донецке, потому что оно не может завозить туда деньги, неизвестно, что с ними там будет.
То есть вот ваша позиция в том, что они все-таки, если человек выехал из Донецка, например, в Славянск,
если
получил
пенсию,
имеет
право
вернулся.
На пенсию, он может вернуть, да, он может куда угодно уехать.
Хорошо.
Он может в ту же Испанию. Вот.
Очень важный вопрос этот мы сейчас должны обсудить, прояснить для себя с Егором. Егор Фирсов, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Депутат Верховной Рады у нас в эфире. Егор, вот тоже, между прочим, Егор, правильно мне сказали, что вы житель Донбасса, вы оттуда?
Да, я житель Донбасса, всем здравствуйте, я очень рад вообще общаться с российским телевидением, да, тем более, если, надеюсь, нас могут слышать в прямом эфире.
В прямом эфире, звонить вам могут и задавать вопросы. Простите, что я не назвала номер 8 800 222 12, уважаемые слушатели, у вас очень большой выбор сегодня собеседников, можете уточнять все, что непонятно. Да, Егор, пожалуйста, вопрос вам. Вот есть позиция украинской власти, выезжайте... оформляете выезд с территории Донецка, и только тогда вы можете, с 1 декабря, только так вы можете получить пенсию. Есть позиция, которую озвучил нам Энрике. Он сказал, что есть не беспомощные люди, есть люди, которые просто ездить туда-сюда не могут, и потом у них нет денег выехать и устраивать по новой, на новом месте свою жизнь. Как бы вы трактовали вот это требование новое этого указа?
Смотрите, давайте по пунктам. Пункт первый. Украинское государство прекрасно понимает суть проблем, которые сейчас проходят в Донецкой области. К счастью, украинское государство контролирует где-то процентов 70 территории области. То есть вот этот так называемый режим Донецкой Народной Республики, он только на 30% территории Донецкой области. Мне сложно говорить о Луганске, потому что я не житель Луганской области, могу назвать приблизительные цифры, но тем не менее. Значит, следующий пункт. Те жители, которые проживают на неоккупированной части Донецкой области, они легко получают пенсии, стипендии и другие социальные выплаты. Там, где украинскому государству не может контролировать эти территории, то есть там не работают пенсионные фонды, да, там не могут работать почтальоны, там мы технически не можем выплачивать пенсии и другие социальные выплаты. То есть Мы бы с радостью смогли это сделать, но мы не можем этого делать, понимаете, банально потому, что там небезопасно, и, например, там почтальон не сможет пройти безопасно по улице и раздать бабушкам пенсии. Да, существует проблема того, что там находятся жители, ну, явно преклонного возраста, там, за 80 и за 90. И мы готовы оказывать таким людям помощь, готовы перемещать таких людей на украинскую территорию с помощью наших социальных служб, с помощью волонтеров. Другое дело, чтобы те люди, которые сейчас как бы олицетворяют тот режим ДНР и ЛНР на этих территориях, дали нам доступ проезда на эту территорию. Либо сами уже позаботились, поскольку они себя называют государством, они говорят, что мы Донецкая Народная Республика, мы Новороссия. Почему тогда они не могут позаботиться о тех людях, которые остались там? Понимаете, такое ощущение, что вот здесь мы пришли с автоматом в областную администрацию, мы здесь будем править, а вы там в отношении пенсии, социальных выплат, других каких-то гарантий. Не, это все украинское государство. Понимаете, такая небольшая шизофрения политическая получается.
Да, Игорь, поэтому это... Но я уточню все-таки, ведь с сегодняшнего дня человек, который раньше, может, до сегодняшнего дня, до 1 декабря, он мог выехать, получить и вернуться. Теперь нет. Вот вы согласны с этим ужесточением требования, что мы понимаем, Егор, мы понимаем, что не могут работать почтальоны и так далее. Но ведь он же сам мог съездить за своей пенсией и приехать. Теперь не может. Вот как вы это объясните, ужесточение, это требование?
Этот шаг сделан для того, чтобы, знаете, четко люди начали позиционировать себя. Да, они в какой-то степени на украинской стороне или на стороне ДНРовской. Извините, Донецкая область, оккупированная область, не дает в госбюджет ни копейки. Тем не менее, правительство не выключает свет, не выключает газ, ведется нормальная работа. И мы работаем, грубо говоря, бесплатно. То есть мы постоянно отдаем. И в этом отношении, очень сложно. И, конечно, это такой вынужденный шаг. Правительство четко говорит, что, друзья, либо приезжайте на украинскую территорию, либо мы вам технически не можем выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Угу.
И теперь мы снова обращаемся к Энрике. В таком случае, Энрике, существуют ли люди, существуют ли некие списки, которые не могут физически уехать, но хотели бы выехать, получать, и украинские власти, как нам только что разъяснил Егор, готовы обеспечить им эту помощь, но их не выпускают, или у них нет такой возможности проехать за ними у украинской стороны, чтобы забрать. Вот такое есть? Группы такие?
Но я бы хотел, наверное, начать немножко с другого. Мне кажется, мне понравилась фраза, которую Валерий сказал, о том, что необходимо разделять некоторые политические вещи и вот такие вот социальные вещи. То есть Егор вот перед этим говорил о шизофрении, это тоже такое интересное выражение. И на самом деле, мне кажется, оно сейчас не только со стороны там ДНР, ЛНР, самопровозглашенных республик, но немножко этим и официальное украинское правительство страдает. То есть здесь, мне кажется, вопрос в первую очередь идет с самого верхнего уровня принятия решений. То есть мы должны четко определиться с дефинициями. Мы вообще признаем тех граждан, которые остались здесь, своими гражданами? Признаем ли мы свои обязательства перед ними? Если ответ на этот вопрос однозначен, и он да, то есть государство признает свою ответственность, что эти люди, вне зависимости от того, платятся сейчас налоги или не платятся, они свои пенсии уже давным-давно заработали, и мы не имеем морального права их бросать. Так вот, если ответ на этот вопрос да, то все остальное, о чем мы должны размышлять, это механизмы выплаты этим людям. Например, вот мне не ясно, довоенное время по статистике 70% пенсионеров в Донецкой области владели пластиковыми карточками. То есть этим 70% людей не нужно возить наличные деньги. Действительно, есть риск, что наличные могут там отобрать и потратить на какие-то непонятные цели. Но с пластиковыми карточками, которые управляются международными платежными системами, такой проблемы не стоит. Но ведь украинское правительство этим указом не просто заблокировало пенсию, оно заблокировало полностью работу финансовой системы на территории, которая так называемая оккупированная. То есть даже там теоретически пенсионер, у которого есть родственники где-то, и которые могли ему присылать какую-то денежку на карточку, сейчас такой возможности нет, если эта карточка была открыта в Донецке или в других так называемых оккупированных городах. То есть в чем здесь смысл? Как могут боевики украсть деньги с этой карточки? Я не вижу никакой логики в этом. Так. Второй пример по поводу наличных. Это тоже требует отдельного разъяснения. Ведь в Донецке до последнего работал Ощадбанк, украинский государственный банк. Работают супермаркеты в городе. Они инкассируют выручку через Ощадбанк. Супермаркеты работают по украинскому законодательству. Ощадбанк до последнего заправлял свои банкоматы. И никаких проблем не было. Значит, люди как-то нашли выход из этой ситуации, как-то договорились. Я считаю, что тут дело исключительно в желании или нежелании решать проблему. Где-то так. И также насчет цифр. Вот смотрите, Донецкая область в этом году, по данным от нового губернатора генерала Кихтенко, на 91% выполнила план по сборам в госбюджет Украины. А предприятия Донецка сделали пенсионных отчислений в сентябре и октябре на сумму 711 миллионов гривен в украинский пенсионный фонд. Говорить о том, что область ничего не платила и не имеет права на эти деньги, ну, это легко проверить на самом деле.
Хорошо, спасибо. И снова, тогда нам снова нужно коротко передать слово Егору. Почему? Потому что Егор уже говорил, что да, политический момент существует. Они должны определиться. Да, это необходимое, но вот требование неприятное, но необходимое, нужно определяться. Егор, задает Энрике совершенно четкий вопрос. Это ваши граждане или это не ваши граждане? Вы за свои граждан считаете, невзирая на то, как они проголосовали там 2-го?
Немножко вот хочу сбить в другую плоскость наш разговор. Мне где-то возмущает позиция Энрике. Почему? Потому что, знаете, есть основное, а есть второстепенное. Так вот, основное заключается в том, что весь мир признал тот факт, что Путин ввел свои российские войска на территорию Украины. До этого все было на территории Украины отлично. Пенсионеры получали свои пенсии, студенты получали стипендии, функционировала экономика и так далее. Как только президент Путин сунулся на территорию Российской Федерации, там начали работать боевики, ополченцы там и так далее и тому подобное, начались такие проблемы. Почему Энрике не задает вопросы сепаратистам и не говорит: друзья, уйдите, пусть сюда придет украинское государство и начнутся выплаты социальных и так далее, и так далее. То есть, понимаете, очень такая, ну, сложная и странная позиция требовать у государства, которое хочет выплачивать, но не может этого делать. В отношении банков абсолютно верно Энрике сказал о том, что до определенного времени там функционировал Ощадбанк. Правильно, до определенного времени, пока его не начали грабить, поскольку даже банки Ахметова, посмотрите, что с ними происходит. Их разграбили, разгромили, и понятно, что ни одно нормальное финансовое учреждение не придет на эту территорию, потому что есть колоссальные риски, что все средства, вся материальная техника будет там разграблена. Ни один нормальный человек работать в этих условиях не сможет и не захочет.
Хорошо, давайте тогда Павел Коныгин, как бы со стороны, услышав нашу часть, вот эту пенсионную дискуссию, выскажет свое мнение стороннего наблюдателя, который регулярно ездит в Донецк. Как вы это видите, Павел? Вы видите какую-то мотивацию разумную или оправданную со стороны киевских властей, которые с сегодняшнего дня прекратили эту систему, когда ты можешь выехать, получить пенсию и вернуться? Ты должен только выехать для того, чтобы получить свою пенсию, зарегистрироваться как выехавший уже с этой территории оккупированной пенсионер.
Да, здравствуйте, Лена. Приветствую.
Здравствуйте,
Энрике. Да, спасибо, что наконец меня подключили. И вот Егор тоже, здравствуйте, и Валерий.
Мы хотели, чтобы вы побольше понабрали аргументов для своего анализа.
Да, спасибо. Вы знаете, вот то, что говорил очень так сначала мягко, а потом все жестче и жестче Егор, я бы мог сформулировать, постараюсь сформулировать очень просто. Что хочет сделать Украина вот этими своими действиями, да? Она просто хочет, чтобы люди наконец обозлились на ДНР, которая не платит им пенсии, которая не платит им зарплаты, которая всячески портит им жизнь, и полюбили снова назад Украину. Ведь не секрет, что большинство людей, которые сейчас остались на территории подконтрольных сепаратистам, они так или иначе очень им симпатизируют, сочувствуют, по-российски настроены и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы как-то эту ситуацию перебить, да, чтобы люди наконец перестали любить ДНР, вот в Киеве решили таким образом за счет людей, опять же, да, исправить вот эту вот политическую ситуацию. На самом деле, ну тут надо, можно, конечно, спорить и рассуждать, насколько это с моральной точки зрения приемлемо, да, за счет своих граждан таким образом решать вопросы такого рода. Но вот тем не менее я вижу смысл и цель вот этой вот блокады, так называемой, именно в этом, да, чтобы подорвать социальную поддержку сепаратистов. Потому что люди, которые там живут, они все-таки ну как, они примут, готовы принять любую власть, которая придет, которая будет сильна и которая наведет порядок там, да. Вот. Раз власть сейчас ДНР, то, соответственно, кто власть, тот и платит. Это так привыкли люди, так привык обыватель на Донбассе. А значит, пришли ДНРовцы, они денег не платят, как бы к ним вопросы, к ним претензии. Я очень много в последнюю свою поездку слышал таких вот немножко, мягко говоря, разочарованных шахтеров, например, в Торезе и в Снежном, пенсионеров, которые не понимают, почему это, значит, пришли новые начальники с автоматами, а денег не платят. Вот. Вопросов много, да, Киев на них уже не отвечает, потому что вроде как его отодвинули. Значит, вопросы все вот к Захарченко там и ему подобным. Вот. Они ничего сделать не могут, они разводят руками, говорят, что у нас молодая республика, старикизм свой уже заработали, значит, я на пенсию. Пусть им платит Украина. Ну, вот, да, в общем, спор спором, а вот прикладная цель такая.
Понятно.
Насчет того, что банки действительно, Ощадбанк работает, что карточки пластиковые есть на руках у пенсионеров, я здесь абсолютно солидарен с Энрике, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы переводить деньги туда старикам, и в этом, конечно, есть какая-то доля лукавства, когда в общем, власти Украины говорят, что сложно и довольно небезопасно осуществлять эти трансферы, вот, потому что в первую очередь заинтересованы сами боевики, сами сепаратисты в том, чтобы на подконтрольной им территории не было никакой напряженности, чтобы никуда не делась их база поддержки, чтобы были довольны старики, там матери и те же самые шахтеры, да, ну то есть все те,
кто висят же, подождите, но Егор же объяснил, что просто грабят физически, то есть там же он же банкомат не живет в безвоздушном пространстве, там же нужна некая структура, и там небезопасно этому банку работать.
Ну, предположить за сепаратистов, я думаю, что они сделают все для того, чтобы эти банкоматы не грабили, для того, чтобы люди наконец получили деньги, потому что действительно ситуация очень близка к критической сейчас. Действительно, регион находится на грани. Люди не получают ни зарплат, ни пенсии, понимаете, и претензии они высказывают в адрес ДНР. ДНР не нужно, чтобы чтобы появился новый мятеж уже против них, понимаете?
Да, поэтому
максимально ситуацию, да, сейчас заморозить в своих каких-то интересах.
Хорошо, я потом еще все-таки Егору еще раз переадресую этот вопрос по поводу банков. Но чтобы мы уже двигались, мы сейчас должны обсудить, ведь с сегодняшнего дня подается это как очень жестко, не только вопрос пенсии, как жесткая экономическая блокада. Перед тем, как перейти к этому, к вот глобальному понятию блокады, как нам это сейчас рисуется, послушаем вопрос слушателя Петра из Москвы. Петр, задайте, пожалуйста, вопрос участникам, что вам осталось неясным?
Ну, у меня по-прежнему ощущение такого иррационального мышления со стороны наших украинских братьев. Тут все просто. Раз Украина признает граждан Крыма, я вот начну с этого, и территорию Крыма частью своего государства, то очень просто заключайте соглашение с Россией и переводите украинские пенсии не только в Донбасс, Луганск, вот эти области, но и в Крым. Это же ваши люди, они тоже там заработали эти пенсии. Вместо этого украинские банки драпают из Крыма, и Россия вынуждена вводить свою пенсионную систему. То есть в Крыму налицо был просто отказ от этой части украинской территории.
Там вообще-то, подождите, насчет драпают, это очень интересно. Там начали приватизировать, экспроприировать банки украинские, в частности, вот Днепропетровского, господи.
Да. Приватбанк вообще национализировали.
Что вы говорите, драпали? Ничего себе, это совсем не от хорошего. Так, Петр, спасибо вам большое за этот комментарий, который не имеет, на самом деле, к действительности никакого отношения. Да. Там все было гораздо жестче и вовсе не добровольно. И теперь, смотрите, давайте мы разберемся, что такое, как вы понимаете, Валерий, вот эту блокаду. Пенсии раз. Нам объясняют, экономическая блокада. Что говорят еще сегодня по федеральным каналам? Пассажирские перевозки заморожены. Да. Пугают тем, что не будет газа, не будет энергии. Вы знаете, вы все слышите.
Да,
то
да,
есть
да,
идет
да.
геноцид. Сегодня слово звучит. Геноцид донбасского народа. Народа, ну, они по-другому называют ДНР, ЛНР, не хочу повторять. Геноцид. Как вы понимаете блокаду?
Нет, ну, это явно не геноцид и явно не блокада. Вот. Блокада была, это, например, в 1932-1933 году, когда изымали абсолютно все, а потом селение окружали особые части, никуда народ не выпускали, он там умирал, в общем-то, без него. Поэтому это не блокада. Но, конечно, я не знаю, вот депутат нас слушает, все-таки здесь украинская власть, мне кажется, слегка переборщила. Вот, слегка переборщила, поэтому надо обязательно внести уточнение, и люди, которые могут... Допустим, я согласен с тем, что там нельзя везти туда деньги и выплаты делать там. Да, действительно, контроля нет, куда деньги везти. Но если люди могут, ну, есть пословица, не идет гора к Магомету, тогда Магомет к горе. Вот и все. Вот Магомет пришел к горе, к украинской власти, и пусть гора, как говорится... даст Магомету то, что Магомету нужно.
Нет, давайте мы не все-таки не идеализировать ситуацию. Все-таки довольно откровенно сказал. Нет, Егор, откровенно достаточно сказал, что нет, мы на этом этапе.
Но это неправильно. Я считаю, это неправильно.
То, что вы считаете, это неправильно.
Я считаю, что это неправильно.
Да, это другое.
Это переборщили, это перехлест, и это абсолютно не даст положительных для Украины и украинского руководства эффекта.
Другие признаки блокады, какие вы видите?
Ну, других признаков пока я не вижу.
Не видите.
Потому что Укрзалезница еще не отменила поезда, хотя даже в отмене поездов, честно говоря, я не совсем, это, в общем-то, не блокада в отмене, если будут отменены поезда. Здесь очень надо тонко и глубоко технически проработать. Все-таки, ну, вы представляете, две воюющие стороны, и поезда идут... Хотя вот давайте вспомним гражданскую войну. Вот тогда поезда
давайте
ходили
не
на... Не-не, вот на Белый Дон, наверное, ж ходили тогда поезда.
Ходили, да.
Ходили, они пересекали воображаемую линию фронта, туда ходили, сюда ходили.
Ну да. Ну да.
Ну,
да,
может их быть, использовать этот опыт и каким-то образом решить этот вопрос. Но однозначно, однозначно отменять поезда и полностью рубить все концы тоже нельзя.
Ну,
дальше.
Вы знаете, как долго не было поезда, например, Москва-Грозный. Вы это очень хорошо
да,
помните.
Да, не было. Не, ну, здесь со стороны России, особенно Ментра...
И причиной была безопасность этих поездов, которые
да,
гарантировать
да,
не могли.
Да, да.
То же самое и здесь.
Если то же самое то и здесь, я согласен. Поэтому надо эту... комплекс, совокупность факторов рассмотреть. Насчет подачи тепла и электроэнергии это неправильно. И я
что
даже,
неправильно?
Ну, неправильно говорят, что не подают. Во-первых, значит, в указе президента или в решениях Кабмина украинского четко указано, что мы будем подавать тепло и энергию, но не просто так, не бесплатно. А вот эти пенсии, которые, они же пенсии никуда не уходят. Это не так, как у нас взяли пенсионный фонд и на Крым бросили. Они где-то аккумулируются на каких-то счетах и, соответственно, будут сниматься с тех счетов вот эта плата за тепло и электроэнергию. Я думаю, это разумно. Я думаю, это разумно.
Так, теперь, Энрике, пожалуйста, дайте нам такую четкую справку, четкое понимание, что кроме, почему федеральные каналы, вы их смотрите, в отличие от другой Украины, почему они называют происходящее экономическим геноцидом, блокадой с сегодняшнего дня, что еще кроме пенсии, что там такого со стороны Киева, какие действия предприняты от пассажирских перевозок, от Укрзалезницы сказали, что она ничего не отменяла, что это ложь. Пока они говорят так, что никакой поезд не отменен, ни один. Что еще, кроме пенсии?
Ну, я хочу сказать, что я федеральные каналы не очень большой зритель. Я вообще телевизор как-то стараюсь не смотреть, поскольку он в условиях тех, которые у нас, превратился просто в инструмент пропаганды. Поэтому, чтобы сохранить психическое здоровье, лучше отрубить себя от новостей. Тем более, когда все это происходит здесь под боком, и все, в общем-то, видно. На самом деле, помимо того, что пенсии и социальные выплаты не выплачивают, есть еще, конечно, проблема с тем, что вообще блокируют банковские счета, открытые на оккупированных территориях. Это касается как юридических лиц, так и физических лиц. То есть многие люди, которые там ни к пенсионерам, ни к получателям социальных пособий, внезапно обнаружили, что их банковская карточка оказалась заблокирована. Просто потому, что счет карточный они открывали в Донецке. По поводу Укрзалезницы, это действительно было официальное заявление о том, что они рассматривают такую возможность. Но никакой конкретики там пока не последовало. Ходят упорно слухи о том, что скоро будет сильно усложнено автобусное перемещение. Например, уже заметно, что по территории, как бы линии разграничения, украинская сторона уже поставила пограничников. Это означает, что, возможно, какие-то более серьезные будут предприняты элементы к блокированию этих территорий. То есть сейчас вот со стороны наблюдателя можно сказать, что как бы с украинской стороны, где ну, наконец-таки произошло понимание, что, наверное, военным путем решить проблему невозможно, делается попытка заморозить конфликт. И на самом деле мне кажется очень важным все-таки вернуться к тому, чтобы начать отделять политику, которая живет своей жизнью, и политические
интересы. Энрике, это очень важно, но, пожалуйста, вы нам до конца договорите, что еще вот такого произошло за эти дни, что дает основание федеральным каналам, вы не смотрите, но поверьте мне, заявлять, что идет экономический геноцид населения Донбасса из-за этого указа Порошенко. Что?
Ну вот два ключевых момента в этом указе Порошенко касаются именно, собственно, пенсии социальных выплат.
Это мы обсудили еще.
Перевода, да. То есть, поверьте, для того, чтобы сделать ситуацию катастрофичной, этого вполне хватит.
Понятно.
Если на этой территории от голода умрут 1100 или 200 пенсионеров, я думаю, по голове никто никого не погладит. Вот давайте просто вот поговорим чисто открыто о пенсиях. В мировой истории нету ни одного прецедента, когда на территориях, от которой государство не отказалось, были заблокированы пенсии. Я напомню, что даже режим Башара Асада, который очень многое позволял себе в отношении собственных граждан, 3 года продолжал платить пенсии на территориях, которые не контролировал.
Хорошо.
На данный момент даже в Косово Сербия продолжает платить пенсии и выплаты бюджетникам.
Хорошо. Да, да. Энрике, это я вас очень хорошо поняла. Это мы сейчас еще раз проговорим. Вы правы, это очень важно. Я очень четко хочу понять для себя. Все, значит, пенсии – это все, что мы сегодня обсуждаем. Никаких ущемлений по части перевозок железнодорожных, по части отопления, обогрева и так далее не было произведено специальных, сознательных украинской стороной по отношению к населению Донбасса. Пенсии – все, выплаты.
Сейчас идут постоянно о том, что, мол, там могут остановить
разговоры,
подачу электроэнергии,
да, разговоры,
еще
да.
чего-то. Но на самом деле, понимая коммунальную структуру, недавно вот бывший губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк написал очень неплохой текст в колонку в журнал Forbes украинский, где он рассказал свое видение ситуации. На самом деле, например, оставить Донецк без электроэнергии невозможно, потому что у нас производство электроэнергии с избытком. От того, что Донецк не будет поставлять уголь или электроэнергию на украинскую территорию, хуже будет Украине, а не Донецку. Донецкую область и Луганскую можно отрезать от воды, поскольку эти регионы всегда были водозависимыми. По газу то же самое. Я, честно говоря, не знаю, из каких бюджетов идет расчет за газ и платят ли люди за газ. Но все мои соседи, и я в том числе, за коммунальные счета платят так же, куда и платил, то есть в Украину. Я не знаю, как работает эта система и где эти средства аккумулируются или как они идут. Поэтому мне трудно оценивать, насколько эти как бы заявления легальны. Но пока в действии это ничего не приведено.
Понятно.
То есть здесь есть и свет, и тепло, и вода.
Спасибо большое. Мы теперь передаем слово в Киев Егору Фирсову, депутату Верховной Рады. Егор, мы вот вы поняли, вы услышали, думаю, наши слушатели поняли, что пока вся эта история ограничивается очень серьезным вопросом пенсии, но это один вопрос. Все остальное по части блокады, энергетика, перевозки, ничего этого нет.
Ну, вы знаете, мне, к сожалению, я внимательно очень слушал дискуссию, мне может разрядить телефон, это так, на всякий случай.
Да.
Значит, что касается вообще какой-либо блокады, да, ну, нет никакой блокады, понимаете? Железнодорожные пути сообщения проходят через оккупированную территорию.
Планов ограничить подачу тепла нет у украинской власти?
Нет. Нет и не будет. Нет никакого этого геноцида. Вы спрашиваете, почему-то говорят русские каналы. Ну, просто потому, что нагло врут. Они все время так делают. А Энрике говорит о том, что якобы там Донецк может себя самостоятельно обеспечить электричеством. Ну, знаете, я 25 лет прожил в Донецке. Я бы хотел у Энрике спросить, какие именно предприятия вырабатывают, подчеркиваю, вырабатывают, а не проводят электричество. Киев не собирается отключать от Донецка ни в электроэнергии, ни в водоснабжении, ни в теплоснабжении. Прекрасно понимает, что война идет, гибнут люди, но должны работать больницы, должны работать ряд учреждений жизненно важных. И действительно, если отключить там воду, свет и тепло, люди просто начнут гибнуть. И никакой блокады в этом отношении, вообще в любом отношении, не существует. Это просто очередной фейк, который выбросили России. Некоторые, подчеркивают, некоторые российские.
Очень хорошо, что вы это объяснили, но тем не менее, Энрике, еще раз вернул вас к вопросу, что это все-таки аномально, это все-таки экстремально, это уникально лишить людей пенсии, которые они заработали, нигде так не происходит, не происходило.
Да, абсолютно верно.
Нет, Энрике, это не к вам, это вы уже сказали, я к Егору еще раз. Энрике вернул нас снова. Да.
Слушайте, что значит не происходило? Еще, я вам еще раз говорю, что украинское государство готово платить эти пенсии, но пусть хоть вот кто у вас в студии сидит, хоть один человек предложит реальный алгоритм, как это можно сделать. Вот привести, как вы себе это представляете, привести коробку с деньгами, раздать... банковскую систему. Хорошо, мы восстанавливаем банковскую систему, что дальше? Если не работают банкоматы, извините, даже новинского Амстор прекратил оплату через терминалы. То есть карточками пользоваться уже нельзя. Банки оттуда выезжают. То есть финансовая система в тех условиях, где идет война, работать не может. Потому что финансовая система – это цивилизованная система, где должен быть порядок, верховенство права, защита закона. К сожалению, на этих территориях нет ни права, ни милиции, ни законности, нет ничего. Поэтому финансовая система там не может работать.
Понятно. Я просто, понимаете, ну, к сожалению, вы нас все-таки вернули на тот второй круг, который мне казалось, что мы прошли, этот круг. Но вы вернули нас, вы сказали, нет алгоритма. Мы возвращаемся снова к началу разговора. Этот алгоритм есть. Люди могли раньше выезжать, получать пенсии и возвращаться.
Регистрироваться
и возвращаться. Да. Сейчас их лишили этой возможности. То есть снова мы проговариваем вот этот момент.
Бабушка, которые не могут двигаться, не могут приехать. А те люди, которые могут ездить, да, они же ездили до этого,
да.
Они должны сделать для себя выбор. Друзья, или я с Украиной, да, идет война.
Да, все понятно.
Там, это в какой-то степени вина каждого, в том числе и моя вина, на самом деле, как народного депутата, и, поскольку там получилась такая ситуация. Или человек приезжает на украинскую территорию, говорит, да, я украинец, ему дают свою пенсию, либо, послушайте, потому что у нас половина сепаратистов, да, которые стоят там на митингах с флагами Новороссии, приезжают на украинскую территорию, получают украинскую пенсию и приезжают обратно. Так почему бы приверженцам Новороссии не потребовать у Пушилина, Бородая, Иркина, там, Вати Костромы, Коли Воркуты, которые там существуют, эту пенсию? Потому что они сейчас олицетворяют себя как власть.
Все, Егор, мы поняли, мы давайте к этому не будем возвращаться, но вы согласны, что это чисто политический, конечно, да. Момент. Тут никто не... Это да. Чисто политический момент вмешивается во всю эту экономическую историю. Она вся политическая, да. Но вот в этой истории с невыплатами это чистая голая политика, правда? Ну что, ну тут спорить даже нечего. Да, она существует. Давайте послушаем Геннадия из Архангельска. Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер. А вот скажите мне... Грузины плодят что-нибудь в Южной Осетии или Абхазию? Мне кажется, не плодят. И тут эти ребята неплохо устроились. Они хотят и Украину заесть, и Россию заесть. Это то, что там перемудрили они.
Да, ну это правда, что есть такой момент, очень многие удивляются, ласковое дитя хочет сосать двух маток, это правда. Понимаете, с эмоциональной точки зрения это можно понять, этот вопрос, но с практической точки зрения, да, независимо от того, как он голосовал на этом референдуме, но он заработал в этой стране, и он должен получать у нее пенсию. Понимаете? А то, что сейчас ее... Вот, усложняют возможность ее получить, и ты должен делать политический выбор, конечно, в этом есть, наверное, уродливый момент, неправильный, но вот на этом этапе он существует.
И тут... Его надо срочно убирать.
Но его срочно нужно убирать, как считает Валерий.
Да, я не знаю, вот я хотел бы, я украинец, да. И уж так, как мы защищаем здесь Украину в России, как мы боремся за право украинского народа самостоятельно выбирать свой путь развития, свой вектор, но вы просто нас немножко это самое, подрезаете нам крылья. Потому что вот это действительно козырь в руки против антиукраинских всяких сил и тому подобное.
Да, Егор, здесь есть, конечно, момент, который осложняет людям, которые болеют за Украину и хотят ей добра, и хотят, чтобы это поскорее закончилось, осложняет им объяснять свою позицию, потому что, ну, вы нас слышали, да.
Да, с моей точки зрения, я хочу сказать, что я далеко там не явный фанат ни президента, ни правительства. Я хочу сказать о другом. Да, действительно важно обсуждать моменты в том отношении, что вот в грузинском конфликте, да, для абхазов и для осетин были созданы целые села. То есть, когда государство, скажем так, отрезало социальные выплаты, оно говорило о том, что да, друзья, приезжайте, мы обеспечим вас жильем. Мы обеспечим, постараемся обеспечить ваше рабочим местом, мы обеспечим вам остальными социальными гарантиями. Это правда. И украинское государство в этом отношении делает очень-очень маленькие шаги. И правда, в этом отношении в Украине нужно еще работать и работать. Это нужно обсуждать. И я в этой, скажем, плоскости согласен, что здесь есть такой глобальный пробел. Но извините, финансировать сепаратизм за счет государственных денег, ну, это очень сложно. Мне кажется, ни одна здравомыслящая страна цивилизованная никогда бы этого не сделала.
Вот давайте мы зададим вопрос Павлу Каныгину. Павел, вот очень много часто, вы видите там, вы там на месте, обвиняют российскую сторону, что она не везет гуманитарную. Вот российские конвои идут один за другим, их 8 уже штук, а Украина не присылает гуманитарную помощь, почему вы нам не помогаете? Чисто физически это возможно вот таким же конвоем въехать украинским на территорию Донбасса, и, ну, на оккупированную территорию Донбасса и помочь? Это возможно?
Ввести конвой с деньгами?
Да нет, с деньгами, с продуктами. Просто ввести конвой с помощью гуманитарной, такой, как ввозит Россия. Если считать, что там помощь, если считать, мы в это поверили, да. Если мы верим, что в этих фургонах, фурах помощь, то пусть будет аналогичная помощь введена Украина. Может Украина физически...
Я в принципе думаю, что это возможно. Что это возможно это сделать, и это, наверное, было бы очень правильно. Другое дело, что вот вы как раз-таки здесь довольно сложно будет обеспечить какую-то прозрачность и безопасность, и здесь, конечно, надо привлекать будет наблюдателей из Европы, из ОБСЕ, для того, чтобы, опять же, Международный Красный Крест, чтобы они как раз-таки обеспечивали какой-то мониторинг всех этих передвижений со стороны, значит, Украины вот, в Донбасс и гарантировали бы какую-то безопасность. Потому что если говорить о гуманитарных конвоях, например, которые идут из России, люди, с которыми я общался в Донецке, в городах Донецкой области и Луганской области, они ничего из этих конвоев так до сих пор не увидели. И волонтеры не видели, которые, собственно, занимаются помощью людям. Да? Волонтеров не так много на Донбассе. Они тоже не сталкивались с гуманитарной помощью из России. Вот. Поэтому, конечно, помощь Украине была бы очень кстати, но вот вопрос, допустят ли ее сепаратисты и смогут ли обеспечить безопасное прохождение Красный Крест и ОБСЕ, вообще согласятся они. Я думаю, что это была бы очень интересная и правильная идея, но вот Украина пока ничего такого не делает. Не знаю, может быть, есть это в планах. Надо вот спросить у Егора, может быть, да. Он поднимет эту тему в Киеве. Потому что действительно, я видел, что гуманитарная помощь направлялась, но это была гуманитарная помощь для так называемых освобожденных территорий. То есть для вот летом, например, в Славянск, в Краматорск, в Красный Лиман пришли грузовики с гуманитаркой. Но это случилось уже после того, как оттуда ушел Гиркин. Да, ушел, причем не сам, самостоятельно. Вот. Но никакая помощь не завозилась, по-моему, в городах, где до сих пор ведутся бои.
Вот смотрите, я вернусь в наш там прошлый эфир, отмотаю на 2 эфира назад. У нас был Юрий Бутусов в студии, украинский журналист в нашем эфире. Он говорил то же, что и вы, что вот эти картинки мы видим, знаете, на картинках у себя на федеральных каналах мы видим, как раздают эту помощь. Но это секундные картинки, ну, что вот, картинки. Да, это можно, вы понимаете, да, что да, к делу не подошьешь. Он тоже говорил, что население не видит этой гуманитарной помощи из этих фургонов, он считает, что это идет на поддержку сепаратистов. Неважно, тушенка или оружие, но это идет туда, на поддержку вот этих воюющих людей, так он считает. И он говорит о том, что украинская, конечно, если там и есть какая-то украинская помощь, если есть какая-то гуманитарная, то она украинская, что все-таки Украина добивается и получает какую-то возможность посылать туда как-то свои продукты. Энрике, пожалуйста, объясните нам, если Украина посылает помощь, это возможно ее вот в таких же объемах, в таких же масштабах перевозить через эту границу для украинской стороны?
Я могу сказать, что наша волонтерская группа, в которую я вхожу, работает только на территориях так называемых оккупированных. Угу. Здесь украинской гуманитарной помощи нет.
А возможно ее там доставить?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не видел никаких попыток ее провести. То есть к нам со стороны государства не было ни одного обращения. Могу сказать, что мы работаем со многими международными миссиями, такими как, например, «Врачи без границ» или «Красный крест» или «People in Need», и их гуманитарная помощь, их помощь заходит на эту территорию без проблем. Поэтому, наверное, тот, кто хочет решить этот вопрос, тот его как-то решит. По поводу там российской гуманитарной помощи я прокомментировать никак не могу, потому что я не знаю.
Да.
В самом Донецке я видел несколько пунктов выдачи российской гуманитарной помощи, видел там людей, но что туда входит и как люди получают, я ничего не знаю.
Понятно.
В Донецке работает фонд Рената Ахметова. Его объем помощи существенный, он идет с украинской территории. У них, наверное, есть какие-то договоренности, что их помощь в сам Донецк заходит нормально. Но есть города, в которые они не могут попасть, и они об этом открыто и прямо заявляют.
Понятно, понятно. У нас вот отключился, вот Егор Фирсов как обещал, что у него телефон разрядится, так и разрядился. Я прошу продюсеров набрать другого депутата Алексея Рябчука, чтобы хоть как-то получить информацию по украинской гуманитарной помощи, которую я знаю, что идет, собирается и идет, но мы должны знать не от себя, а от депутатов. Все-таки что за помощь, в каком объеме. И давайте, Виталий Лобня, задайте свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот мое мнение, значит, меры ограничительные, это в цивильной мере, прежде всего меры политического плана. А в отношении Украины превалирует как раз, во-первых, открытая карательная военная акция, обстрелы, во-вторых, экономические акции, ну это я не буду повторять, и в-третьих, акции в СМИ, причем такие не очень приятные акции. Так у меня вопрос. Вот явная экспансия Украины по всем названным этим направлениям, не приведет ли это к обратному эффекту?
А такой ничего я не поняла. Эффект? Я, простите, где экспансия Украины в СМИ? Я не очень поняла.
В каких СМИ? Ну, мы видели, как и к корреспондентам, не согласным с украинской позицией, избивают.
Это вы видели по федеральным каналам? Нет, вы видели по федеральным каналам этот эпизод, который с удовольствием, с огромным, он очень неприятный, он отвратительный эпизод, но он с огромным удовольствием раскручивает, с энтузиазмом, я бы сказала.
Да.
Это все понятно нам. Вы, Виталий, где экспансия украинской стороны, где украинская позиция, где вы слышите украинскую информацию? Мне просто любопытно самой уже, я тоже послушаю.
Я смотрю постоянно.
Что вы
смотрите? Украинское телевидение.
А так какое? Вот
какое? Простите, пожалуйста. Нет, Виталий, нам очень всем интересно, как называется канал, который вы смотрите, какие программы вы смотрите, в каком объеме, что это за история? Это любопытно, в Лобне.
Ой, ну, сейчас вот сразу сбоку я 3-4 канала смотрю, но у меня вопрос.
То есть вы не знаете, как они называются?
Украинские каналы?
Ну, я назову Украину, по-моему, 24 и другие.
Украина 24. Нет, простите, все, до свидания, пожалуйста. Таких каналов не существует, не нужно вот рассказывать нам каких-то историй. Да, хорошо, что мы в заключение разговора должны с вами сказать?
В заключение разговора нужно, я даже, может быть, инициирую это, письмо от соотечественников российских украинскому руководству все-таки внести коррективы, угу, вот эту политику, не знаю, как ее назвать, но вот в эту политику отношения, по отношению к своим гражданам и разделить все-таки мухи от котлет, политическую составляющую.
То есть, если по банковской системе мы с вами еще можем понять, что трудно функционировать банкоматом, отделением, что там они подвергаются опасности.
Завозить деньги туда нельзя.
Это однозначно. Да.
Но людей, выехать, которые
получить
выехать
и вернуться,
получить, это можно.
Это можно.
Это можно.
Значит, вы выступите с инициативой все-таки коррекции вот этого пункта.
Да. И, скорее всего, надо выступать вот с этой.
Хорошо. Энрике, вы поддерживаете, конечно.
Ну, я поддерживаю то, что пенсии платить людям нужно, и нужно нести за них ответственность. Вообще, абсолютно вне зависимости их политических убеждений. Пока у человека паспорт гражданина Украины, вот там было сравнение, один из позвонивших в студию говорил о Крыме, так вот Крым и Донбасс колоссально отличаются друг от друга. Люди на Донбассе не отказались от украинского гражданства, даже на оккупированных территориях. У них есть паспорт граждан Украины и есть пенсионное удостоверение Украины. По-моему, этих двух документов в любой точке мира достаточно, чтобы претендовать на получение пенсии от Украины. А это означает, что все наши разговоры должны точиться вокруг того, как это обеспечить.
Хорошо. Все, спасибо, Энрике. Замечательное, мне кажется, окончание, очень четкое, деловое. Да. Нашей сегодняшней беседы разговор будет, безусловно, продолжен. Но блокады, в том понимании, как нам ее рисуют, не существует. До свидания. Было приятно с вами пообщаться и познакомиться.